Глава 4. Пол Ф. Бруно. Общ. Лит. 18. Проф. Шмидц. 15 октября 1976. Романы Кафки. В кошмарном мире процесса и замка четко обрисована только центральная фигура, многозначительно обозначенная инициалом К, приговоренная к неизбежной казни. Все остальное неясно и похоже на сон. Комнаты замка превращаются в дома, таинственные стражи пожирают завтраки, человек, которого называют Сордини, на самом деле Сортини. Главное, однако, бесспорно, К потерпит поражение в своих попытках добиться помилования. У обоих романов одна и та же тема и приблизительно одинаковая структура. В обоих К пытается добиться снисхождения и в конце концов приходит к осознанию, что в этом ему отказано. Замок не закончен, но его развязка не вызывает сомнения. Кафка подводит своих героев к борьбе с обстоятельствами по-разному. В процессе Иосиф К. пассивен, к действию его побуждает неожиданное появление двух стражей. В замке К. сперва изображен как активный персонаж. Он самостоятельно предпринимает попытки добраться до таинственного замка, но активность изменяет ему, и он становится таким же пассивным, как Иосиф К. Различие в том, что процесс начинается на более ранней стадии развития. Замок же следует древнему правилу «in media res». Здесь К уже приглашен в замок. Примечание. «В гуще событий», латынь, конец примечания. В обеих книгах происходит стремительная развязка. Иосиф К. арестован на первой же странице процесса, а его двойник появляется как бы на последней ступени на пути к замку. Оба стремятся к своим целям. В замке нужно просто добраться до вершины холма, в процессе сначала понять суть обвинения, а затем, отчаявшись получить ответ, все же добиться оправдания. Но в действительности каждый шаг уводит героя все дальше от цели. Процесс достигает кульминации в чудесной сцене в соборе, возможно, самой страшной и простой в творчестве Кафки, в которой Иосифу К. дают понять, что он виновен и никогда не будет помилован. Последующая глава, описывающая казнь К, не более чем нисходящее добавление. В замке, менее законченном, чем процесс, нет эпизода аналогичного сцене в соборе, может быть, Кафка не сумел создать его. Этот роман с художественной точки зрения удовлетворяет нас меньше, чем короткий, более энергичный, крепче, если можно так выразиться, сбитый процесс. Несмотря на внешнюю незатейливость, оба романа построены на основной трехчастной структуре трагедийного сюжета, сформулированного критиком Кеннетом Берком как «цель страсти примирения». Процесс следует этому правилу тверже, чем незавершенный замок. Цель добиться оправдания выявляется в испытаниях, через которые довелось пройти героя в столкновениях с другими персонажами. И в конце концов, когда К. уступил, отказался от своей первоначальной непокорной самоуверенности, сделался робким и боязливым, готовым капитулировать перед силами суда, приходит час окончательного смирения, примирения. В кульминацию героя вводит классическая кафкианская фигура, таинственный коллега-итальянец, впервые приехавший в город и имеющий влиятельные связи, благодаря чему он был важен для банка. Через все произведения Кафки проходит тема некоммуникабельности людей. Она повторяется и здесь. Хотя Иосиф перед визитом полночи не спит, изучая итальянский, и в результате является на прием полусонный, оказывается, что иностранец говорит на южном диалекте, которого Иосиф не знает. А затем коронный комический ход. Иностранец переходит на французский, но и на французском его понять трудно. А кустистые усы коллеги препятствуют стараниям Иосифа разобрать слова по движению губ. И вот осужденный прибывает в собор, куда его пригласили, чтобы показать иностранцу, который, что не удивляет нас, всегда опаздывает. Напряжение растет. Иосиф идет через здание, пустое, темное, холодное, освещенное только свечами, трепещущими где-то в отдалении. Между тем, снаружи, неизвестно почему, ночь отступает. Священник обращается к главному герою и рассказывает притчу о привратнике. И только когда история закончена, мы чувствуем, что не поняли ее вовсе. Это не просто сказка, как представлялось первоначально, она и сложна, и трудна. Иосиф и священник долго обсуждают притчу, словно ученики раввина, толкующие строку Талмуда. Смысл ее медленно доходит до нас, и мы вместе с Иосифом понимаем, что свет, рвущийся из двери, мы увидим лишь тогда, когда будет уже слишком поздно. В сущности, здесь роман заканчивается. Иосиф получил окончательное решение, понял, что оправдание невозможно, вина установлена, его не помилуют. Вопрос закрыт. Финальный элемент трагедийного триединства, решение суда завершает страсти, в итоге смирение, примирение. Мы знаем, что Кафка хотел написать и продолжение, главы, изображающие чувства Иосифа после суда, более поздние сцены вплоть до казни. Биограф Кафки Макс Брод говорит, что книга могла бы продолжаться бесконечно. Это без сомнения верно. Вина Иосифа К. такова, что он никогда не дойдет до высшего суда, так же, как и другой К. мог странствовать вечно, никогда не добравшись до замка. Но по структуре своей роман кончается в соборе. Все остальное, что Кафка собирался написать, не добавило бы ничего к самопознанию Иосифа. Сцена в соборе показывает нам то, что мы знали с самого начала, оправдания нет. Действие завершено приговором. Замок много длиннее и хуже построен, в нем нет силы процесса, нет прямоты. Стремления К. определены не так ясно, характер у него не такой четкий, психологически не так интересен, как в процессе. В то время как в первой книге герой приступает к активным действиям, лишь только узнав об опасности, в замке он быстро становится жертвой бюрократии. В процессе Иосиф К. переходит от пассивности к активности в начале и снова возвращается к пассивности после прозрения в соборе. В замке же нет столь резких переходов. Герой активен только в первых главах романа, но вскоре он теряется в кошмарном лабиринте деревни под замком, деградирует все глубже и глубже. Иосиф К. почти героический характер, тогда как К. едва ли даже ипотетический. Две эти книги рассказывают в сущности одну и ту же историю, повествуют о практически свободном человеке, внезапно оказавшемся в безвыходной ситуации, который после нескольких попыток добиться снисхождения в конце концов подчиняется. Процесс, без сомнения, величайшая художественная удача. Это четко выстроенное произведение, каждая его ступень под контролем автора. Замок, или скорее тот его фрагмент, который находится в нашем распоряжении, потенциально более крупный роман. Все, что было в процессе, было бы и в замке, и даже сверх того, но чувствуется, что Кафка уклонялся от работы над замком, потому что не мог довести его до конца. Он не мог охватить весь мир замка с его бесконечным деревенским окружением в стиле Брейгеля, изобразить его с такой же уверенностью, как урбанистический мир процесса. Отсюда недостаток определенности в романе. Мы не слишком уверены, что осуждение К. неизбежно. Что же касается К., то, хотя он и борется против более осязаемых сил, но до самого конца у нас остается иллюзия, что победа возможна. Замок чересчур громоздок. Как симфония Малера, он рушится под собственным весом. Некоторые критики предполагают, что по замыслу Кафки роман вообще не должен иметь конца. Может быть, К. суждено вечно странствовать по все расширяющимся кругам, так и не придя к трагичному заключению. Возможно, здесь лежит причина сравнительной бесформенности этой поздней работы писателя. Находка Кафки именно в том, что истинная трагедия К., его архетипического героя-жертвы, не в понимании невозможности добиться милости, а в том, что он никогда даже не сделал такого вывода. Здесь перед нами трагедийный ритм, литературное обрамление подлинной жизни, созданное с целью точнее указать на современное положение человека, положение столь ненавистное Кафке. Иосиф К., действительно обретающий своего рода помилование, фигура поистине трагическая. С другой стороны, К., падающий все ниже и ниже, являлся для Кафки скорее символом рядовой современной личности, столь подавленной общим влиянием времени, что она даже не способна быть личностью. К. – патетическая фигура, Иосиф К. – трагическая. Как характер Иосиф К. интереснее, но, возможно, К. автор представлял себе более глубоко. И в истории К. конец вообще невозможен, если не считать концом смерть. Неплохо. 6 страничек на машинке, по $3,5 за каждую. Итак, я заработал $21 за каких-нибудь 2 часа, а черный полузащитник мистер Пол Ф. Бруно наверняка заработает у профессора Шмидца B+. Я уверен в этом, потому что именно это сочинение, лишенное правды избыточной витиеватости, позволило мне добиться «Б» от очень требовательного профессора Дьюпи в мае 1955 года. Сейчас, после академической инфляции, требования ниже. Бруно может отхватить даже А-минус за мою работу о Кафке. В ней как раз надлежащее достоинство серьезного исследования в сочетании с философским взглядом и наивным догматизмом. В 1955 году Дьюпи нашел сочинение ясным и сильным, так и написал на полях «Порядок». Пришло время подзаправиться, может быть, приготовить яичницу, а затем я возьмусь за следующую работу «Одиссей как выразитель своей эпохи» или же за другое «Эсхил и трагедия Аристотеля». Опять смогу использовать свои собственные сочинения, работенка несложная, старая машинка стоит на столе, рухлядь, но еще в хорошем состоянии.